Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Евфимии Всехвальной, беседу Надежды Зотовой о творчестве с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат просил совета у старца. «Мысли мои блуждают, и я сокрушаюсь об этом». «Сиди в келье своей», — сказал старец, — «и они опять соберутся. Когда ослица бывает привязана, то осленок ее скачет туда и сюда, и куда бы ни уходил, опять приходит к своей матери. Так и мысли монаха, постоянно пребывающего в келье ради Бога, хотя несколько времени и рассеиваются, но потом возвращаются к нему». Один старец пребывал в пустыне, имея расстояние от воды на 2 мили. Однажды, пошедший почерпнуть воды, впал он в уныние и сказал: «Какая польза в труде сием? Пойду поселюсь ближе к воде». Сказав это, он обратился назад и видит кого-то идущего за ним и считающего его шаги. Старец спросил его: «Кто ты?» «Я ангел Господень», — отвечал тот. «Я послан исчислить шаги твои и воздать тебе награду». Услышав это, старец воодушевился и ободрился, и отнес келью свою еще далее, на 5 миль от воды. Отцы говорили: «Если случится с тобою искушение на месте жительства твоего, по причине этого искушения не оставляй места, в котором ты обитаешь. Если не так, то куда бы ты ни ушел, увидишь там пред собою то, чего убегаешь. Но терпи, доколе не пройдет искушение, дабы отшествие твое не было соблазнительно и удаление твое во время мира не причинило какой-либо скорби тем, кои живут на том же месте». Один брат был безмолвником в Киновии, но постоянно приходил в гнев. «Посему, — говорит сам себе, — уйду отсюда в уединенное место, и так как там ни к кому я не буду иметь отношения и буду безмолвствовать, то оставит меня страсть гнева». И так вышедший, он поселился один в пещере. В один день, почерпнув сосуд воды, поставил его на земле, и сосуд тотчас перевернулся. Взяв его, он почерпнул воды в другой раз, сосуд опять прокинулся. Потом, наполненный водой, и в третий раз вновь перевернулся. Брат, рассердившись, схватил его и разбил. Пришедший же в себя, он понял, что над ним издевается дьявол, и сказал: «Вот я удалился в уединение и побежден им. Пойду опять в Киновию, ибо везде необходимы подвиги терпения и Божия помощь». И вставший возвратился на прежнее место. Брат спросил старца: «Что мне делать, отец? Я не исполняю никакого монашеского дела, но нахожусь в большой беспечности. Ем, пью, сплю, имею постыдные помыслы и сильное возмущение, переходя от дела к делу, от помыслов к помыслам». Старец сказал: «Сиди в своей келье, и что можешь, делай без смущения. Я желаю и малого, что можешь сделать ты нынче, как некогда Авва Антоний совершал великие подвиги в пустыне. И уверен, что пребывающий в келье своей ради имени Божия и блюдущий свою совесть находится и сам на месте Аввы Антония». Старца спросили: «Как может ревностный брат не соблазниться, когда видит некоторых иноков, опять возвращающихся в мир?» Старец сказал: «Пусть вообразит себе собак, преследующих зайцев. Когда одна из них увидит зайца, то бросается за ним, а прочие видят только погнавшуюся собаку и сначала тоже побегут за ней, а потом возвращаются назад. Первая же, которая увидала зайца, одна гонится, доколе его не поймает. Ее не отвлекают от цели ни собаки, воротившиеся назад. Она не смотрит ни на стремнины, ни на чащи в лесу, ни на колючие кусты, и, пробегая сквозь тернии, часто бывает изранена, но не перестает бежать. Так и ищущий владыку Христа неуклонно стремится к кресту, побеждая все встречающиеся ему соблазны, доколе не достигнет распятого». Старец сказал: «Как дерево, часто пересаживаемое, не может приносить плода, так и монах, переходящий с места на место, не может принести плода». Старцы говорили: «Монах до самой смерти должен подвязаться против демона уныния и нерадения, особливо во время молитвословия. И если он с Богом совершит какое-либо доброе дело, должен остерегаться помысла самодовольствия и самомечтательности и говорить: «Аще не Господь созиждет дом, суе трудишася зиждущие». А человек, ничто иное есть, как земля и пепел, должен также помнить, что Господь гордым противится, смиренным же дает благодать.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святая великомученица Ефимия Всехвальная. Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказание. В Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Евфимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к прииску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную, девицу Евфимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Евфимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала прииск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Мученица была привязана к колесу с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Святая громко молилась. И вот колесо само собой остановилось и не двигалось при всех усилиях палачей. Сошедший с неба ангел Господень снял Евфимию с колеса и исцелил от ран. Святая же с весельем благодарила Господа. Не вразумившись чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась Евфимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь и их принял в Царство Небесное. Услышав призывавших их небесный глас, они отошли в жизнь вечную. Звери же даже не дотронулись до их тел. Святая Евфимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. С Божией помощью она выходила невредимой и после многих других пыток и истязаний. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать новый ров, наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Евфимия осталась невредимой, легко прошедшей над рвом. Наконец ее осудили на съедение зверями в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и святая великомученица Евфимия тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой смогли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халкидона. Впоследствии на могиле великомученицы Евфимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания Четвертого Вселенского Собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. Это воспоминается 24 июля, в особо посвященный этому чуду день. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Евфимии перенесены были в Константинополь около 620 года. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Евфимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики извлекли их. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с профессором МРХИ Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Так какими качествами должен обладать настоящий педагог, тот, кто в состоянии научить? Ведь красоту объяснить очень сложно. Как можно привить вкус вообще вот студенту?
Можно, как можно. Так постоянно.
На образцах постоянных хороших.
На образцах, да, объясняя. Нет, ну какими качествами? Ну как, надо... Ну, надо быть немножко психологом, наверное, все-таки, то есть чувствовать человека. Ну, это как в любом деле, как и в школе, то же самое. Ну, и как-то любить.
Любить свое дело.
Любить свое дело, любить студентов, да. Но любить студентов – это не значит сюсюкать, это же вы понимаете, что это…
Особенно в профессии.
В профессии такой. Это вообще недопустимо. То есть никаких… Надо понимать, что выпуская необразованного или не до конца образованного человека, мы создаем брак, который чреват… Ну, потом безобразиями на улицах.
Но мы это видим сейчас, да?
Да, абсолютно, конечно. Мы это видим.
Мы об этом уже говорили в наших других материалах, вот о современных реалиях, о современных застройках, и все. Мне бы хотелось сейчас вернуться все-таки в ваше время, как говорится, навели ваши рассказы, вот эту атмосферу. Расскажите, пожалуйста, о Татьяне Всеволодовне Поляковой. То есть, вот ваша жизнь свела еще с таким уникальным, можно сказать, человеком.
Абсолютно.
Она была как вашим старшим наставником?
Нет, я бы не сказал. Понимаете, в чем дело? Тут она была старше меня на 9 лет. И мы пришли на кафедру одновременно. Но она уже была защищенный кандидат, она поработала в Моспроекте, а я был зелененький, только что, значит,
тепленький,
да, после защиты диплома. И сначала мы работали в разных группах. А потом нас судьба свела в одну группу, потому что она работала с профессором, который меня выпускал как дипломника, Михаил Славович Синявский, и он меня пригласил в свою группу, и это было мое счастье, потому что вот мы с Танечкой, я так всю жизнь называл, с Танечкой работали вместе до, в общем, ее смерти. Вот, и это было просто партнерство, удивительное совершенно, потому что…
Можно сказать, соработничество.
Абсолютное соработничество, да, причем она… Тончайший. Вот она для меня была авторитетом, абсолютным авторитетом, потому что она была очень талантливым человеком, как архитектор, и очень тонким, очень образованным. Надо сказать, что когда стоял вопрос в свое время о поступлении ее в наш институт, у нее был выбор – или консерватория, или институт, потому что она пианисткой была великолепной. Но потом просто в силу здоровья у нее артрит был, она не могла уже так играть.
Музицировать,
да. Да, у нее болели пальцы. И она стала архитектором. И мы были совершенно разные при этом, абсолютно. Я более активный, может быть. То есть, ну, вот сидим вдвоем, консультируем. Я более активен, я больше говорю, я что-то предлагаю. Она больше может молчать. Но ее молчание дорогого стоило. То есть, я мог почувствовать, что я что-то не туда тяну. И я так на нее посмотрю, она так кивнёт головой. А, все нормально. Вот такой камертон. Вот. У нас почти что не было случаев каких-то разногласий, что часто бывает. То есть, если она что-то предлагала, как правило, я соглашался. То есть, это было абсолютно… Ведь так бывает часто в искусстве, когда особенно какие-то тупиковые ситуации… Ну, бывает так, студент приходит, и практически вот нужно на ходу решить, а что же дальше, потому что, ну вот, не получается. То ли туда, то ли сюда, вот что тут… И мы начинаем, то есть такая раскачка. Я вот это, она это, я.
То есть у вас такой альянс, вы дополняли друг друга.
Да, вот как вторая кора полушария, понимаете, левый. Вот я туда, она, и потом раз, и вот где-то на стыке она что-то подхватит. Иногда я какую-нибудь ерунду, как мне кажется, скажу ерунду от бессилия. Она говорит, а вдруг она в этом увидела что-то такое, чего…
Смысл, да?
Да, она начинает развивать мою мысль. То, о чем я не подозреваю, а я, ну вот, я подхватываю ее и пошло-поехало. Вот такая была работа. Мне, конечно, сейчас ее очень не хватает.
То есть вы растили студентов, да, вот за эти годы?
Да, да, да. Ну, у нее потом, в общем, случился рак, и она достаточно рано ушла из жизни, в общем. Уже больше, наверное, 10 лет я без нее.
Но, во всяком случае, она очень много вам дала, как
да.
Мастер.
Ну, не говоря о том, что, конечно, наверное, через нее я пришел и к Богу, потому что она была церковно верующим человеком, когда я еще не был таким, и это было так ненавязчиво. Ну, то есть я вот от общения с ней я понимал, что путь лежит туда, да.
Ну да, это собственным примером.
Я как-то ей это сказал, говорю, Танечка, вот тебе. Она говорит, ну что ты? Она все так с Валаамской ослицей себя сравнивала.
Тоже по смирению. Она сама москвичка, и школа была тоже за плечами, воспитана какими-то мощными педагогами.
Конечно. Она, кстати, училась у того же Михаила Александровича Туркуса. И у нас был еще общий педагог основной, но он умер, когда я окончил третий курс, его уже не стало. Она у него делала диссертацию, и поэтому как бы школа была общая. Ну, собственно, поэтому были взгляды общие, общий подход, и все не случайно.
Ну, вот вы уже давно сформировавшийся педагог. Вот что вы смогли отобрать у своих предшественников, о которых вы сегодня так с такой теплотой вспоминаете? Чему научиться смогли?
Да, собственно, всему. Все, что я как бы умею, а откуда, это же не из воздуха берется. Как говорил там один профессор, что наша профессия – это и есть искусство передачи эстафеты.
Это же в любой области как важна преемственность.
И в чем самое страшное, что если она прерывается, вот в чем страшна потеря вот этой эстафеты образования, что если ее прервать, практически не восстанавливается. То есть, вот, ну, представьте себе, вот не было бы вот этих людей, да, ну кто бы я был? Ну просто никто.
Вот, ну даже не просто прерывается, можно ведь не прерывая, а искажать и сводить на нет. Что, собственно, мы видим во многих областях нашего образования.
Да. Ну, поэтому, собственно, и ценятся те университеты, те высшие школы, которые имеют там многовековую традицию. Вот традиция в образовании – это база. Поэтому, когда я слышу о каких-то реформах, это меня всегда пугает со страшной силой.
Ну, мы-то понимаем, ну, в общем, даже тоже в эту тему сейчас углубляться не будем. Это очевидные вещи, что делается это не по неведению, что существуют какие-то глобальные планы, и далеко не только в нашей стране, что существуют люди, которые хотят, как они говорят, переформатировать весь мир. Но что можем сделать мы? Конечно, каждый на своем месте делать свое дело вот так же талантливо, добросовестно, и этим как бы можем еще продлить время и что-то сохранить по возможности.
Может быть.
Ну вот по поводу ученичества. Вот это состояние души для христианина, оно, как учат святые отцы, самое-самое мудрое, самое нужное. Вот мы говорили о ваших рассказах, начали нашу беседу. Невозможно не спросить все-таки в плане литературном. У вас тоже ведь состояние ученичества и вот как бы открытость такая. Вот кто любимые ваши авторы, вот ваше отношение к таким писателям крупным?
Нет, ну, во-первых, я все-таки себя не воспринимаю как такого писателя. Вот вы мне все время говорите, что там у меня получаются рассказы, а я вообще даже не понимаю, что там, ну, как бы хорошего. Просто я, ну, как бы пишу, как, ну, как у меня получается.
Ну, вот вы пишете для души, что для называется,
души, да.
Но ведь они собираются, и я, в общем, думаю, что они войдут в какую-то книгу, потому что они это художество, это талантливо, это кому-то будет интересно, вот как фиксация времени. Но мне интересны вот и влияния, потому что они влияют на вас не только как на писателя, но и как на архитектора, как на педагога. Вот сила слова. Почему так всегда литература в России занимала огромное значение в жизни людей? У вас человек того поколения это и осталось по сей день. Поэтому я говорю про тех людей, кто вам интересен как писатель.
Ну, таких людей много, конечно. Но вот мое последнее, как бы, потрясение, можно сказать, это Виктор Астафьев, конечно, наш. Это человек, перед которым я преклоняюсь, и как перед писателем, как перед человеком, и его последний роман «Проклятые и убитые» просто, ну, это, я считаю, что это лучшая вещь в прозе. Ну, вот это уровень там Тихого Дона, наверное. Ну, там эта эпопея, это здесь, может
быть... В Тихом Доне.
В Тихом Доне, да. Здесь, может, более камерная. Но по всем позициям, по правде о войне, которую вот я наконец-то я мечтал это прочитать, вот это я ждал. А, ну, просто как человек послевоенного поколения, мне уже много-много лет, но мне всегда интересна история этой войны, этой страшной войны, потому что о ней столько наврано, столько вранья. Я это понимаю, я хочу знать правду. Я, наверное, ее не узнаю никогда.
Но, опять же, как вы относитесь к перегибам в поиске правды, когда начинают люди тоже не без злого умысла ревизионизмом заниматься, как бы пересматривать результаты войны, говоря о том, что, в общем-то, победа нашей страны, она не заслужена в результате. У нас было много чудовищных вещей, то, о чем вы говорите.
Ну, да.
Но ведь победили-то не поэтому.
Конечно.
Ведь Россия устояла не поэтому.
Так вот, вот в Астафьеве все это есть. Это правда, которая у него, вот я ему верю. Он имеет на это моральное право, как человек и как писатель. И у него слово удивительное. Он меня потрясает, как ведь человек, который Он очень благодарный человек. И потом я после этого прочитал его том его, с его письмами, которые много объясняют. Вот человек, который учился до конца своих дней, который относился к слову с чрезвычайной ответственностью, как он работал над своими рассказами там. Это же фантастика просто. И для меня вот это идеал такого писателя, человека. Его какая-то скромность, его непринятие вот этого бомонда окололитературного, он это на дух не переносил просто. Мне это понятно. Вот я это приветствую просто. И вот такими людьми, конечно, Россия, вообще российское писательство, конечно, держится.
Ну, а потом нельзя не сказать об Александре Исаевиче Солженицыне, потому что, по-моему, вы один из немногих людей, кто прочитал его полное собрание сочинений, да?
Не полное собрание сочинений, конечно. Я просто прочитал 10 томов его «Красного колеса». Это я читал 2 года. Это был тяжкий труд. И я просто снимаю, ну, шляпу не ношу, но кепку свою перед этим человеком. Я вообще не могу понять, как это можно было свернуть эту гору. Вообще вот не читая всех его таких, Александра Исаевича, произведений, там «Раковый корпус», по-моему, совершенно великолепный, там и...
Которые вехи даже да. Вот в жизни нашей страны, эти, да. Выход этих произведений.
Колоссальные же. И вдруг вот это даже по жанру я не могу это назвать, что это не роман, это не... Ну, сам он пишет, что это повествование в отмеренных сроках, когда это и документалистика, и в то же время там и вымышленные персонажи, и реальные. Это колоссальный труд работы с архивами. Как это можно было написать? Вообще я читал-то с трудом, потому что это труд просто. А как это можно было написать, то есть все это вот переварить, и это, конечно, потрясающе. И...
А вы знаете, еще вот вспоминая то время, когда я тоже читала и знакомилась с Солженицыным, сейчас уже на это время, к сожалению, нет, и, конечно, 10 томов-то осилить, наверное, вряд ли получится. Но что вот для меня интересно в этом плане, что у Александра Исаевича, у него много всяких там и даже каких-то парадоксальных вещей в нем уживалось, как у гигантской личности, человек целый космос. Но вот при том, что такая возвышенность в каких-то вещах, такой вот объем, при этом прошедший все-таки лагеря, и вот эта вот практичность на выживание. Ну, допустим, там вот в его книгах «Как теленок бодался с дубом», хотя очень много лет назад читала, на выживание зэки, чтобы выжить, сколько нюансов было, хитрости, чтобы там скрутить, да, та же черновички или деньги, захоронок. Вот много-много-много это знают и уголовные люди, которые сидели, и также и политические, которым вынуждены были выживать. Вот это и практическая сторона, может быть, тоже крестьянская основы такой, помимо всего прочего, еще помимо зэковской закалки. И все это сочеталось совершенно вот с какими-то такими выходами к небу невероятными. Ну, о нем, конечно, можно вообще говорить очень много, это, но да. Мне интересен человек, который, соработничая душой, вот с таким автором смог прочитать 10 томов. Наверное, просто это тоже вот действительно труд огромный.
Да, это труд, но это мне было интересно. Потому что все-таки он вскрывает истоки вот этой русской смуты, русской революции. И ну, сама история написания, как он пишет, что он же сначала-то он думал, что писать об истории октября, а потом понял, что трагедия-то главная была в феврале.
И до того.
И до того.
Подготавливалась трагедия.
И не случайно он вернулся к 14-му году, вот начало-то оттуда, вот в 14-м году, Самсоновской армии и так далее. То есть глубина вот эта... Это, конечно, удивительно совершенно. И потом, что в нем тоже вот замечательно, ведь как он искренне благодарен своим лагерным годам. Он же пишет о том, что если бы не эта посадка, вот эта с фронта, что, простите, какой бы сволочью я был бы, ну, буквально он так говорит, когда меня арестовали, я чемодан своими рукописями поручил нести какому-то, значит, там рядовому, а он был там капитаном.
Ну, еще и армейские эти заморочки остались.
Но это же были человеческие качества. То есть вот как его смирил этот лагерь, и он это понял и оценил, и искренне был благодарен, что он вышел оттуда другим человеком, ну, более высоким по духу. И, конечно, вся жизнь, включая все это чудесное избавление от рака, это, конечно, без промысла не произошло. Это.
Да, а вот зная самые разные отношения к этой уникальной личности, я уж не говорю, претензий каких-то. Ну вот вспоминаются дневники того же отца Александра Шмемана, который с ним уже был знаком. И вы помните, это желание узнать эту личность, потом какие-то... Вот то, что называется лицом к лицу, лица не увидать. Нередко близко, вот по человеческим качествам мы можем быть друг другом не всегда довольны, но это не дает объема, не дает расстояния. А при том оба гиганты были, вот что Александр Шмеман как богослов и священник, что Александр Исаевич... по которому будут узнавать наше время, по книгам которого. А вот когда вы читали «Красное колесо», у вас не было ощущения, что конкретного такого реального ощущения дунеанцев, что история повторяется, и типажи политических деятелей, и методов борьбы, и обмана людей, или вот этих агитационных, идеологических, они остались теми же самыми?
Абсолютно. Это ощущение меня преследовало все время чтения вот этого произведения, потому что... ничто не ново под луной. Абсолютность, только другие имена, а приемы, ситуации.
Тем более, что нам довелось жить вот тоже в переломную эпоху, смену эпох тоже гигантских, то очевидно, что типажи все те же.
И типажи, подмена понятий, что мы сейчас судим о каких-то вещах по там, ну, телевидение ранее говорит, мы не знаем подлинного состояния вещей абсолютно.
Ну, то есть, да, пропаганда намеренная, лживая.
Но он же там не случайно приводит целые страницы, выдержки из газет там 16-го года, где какие-то статьи. То есть то, что на самом деле, и то, что писалось, вот это дает этот объем. И то же самое сейчас, вот можно.
То же самое, вот просто поразительно. Сейчас это может быть не совсем в тему, но я вот смотрела ролики, беседы перед выборами в мэры Москвы, например. Ваш, кстати, уважаемый вами человек Александр Проханов беседовал с небезызвестным Навальным. На эхе Москвы, кстати, тоже вот все-таки парадоксы. И было очень странное ощущение от всего от этого. И сразу вспомнились вот вещи, описанные Солженицыным в преддверии революции, когда ты слышишь Навального, который иногда очень точно формулирует и бьет, критикуя современную власть,
ну, да,
абсолютно. И знаем масштабы воровства и всего невероятного, что за эти годы произошли на наших глазах, и в то же время понимаешь, что это все равно лукавство во многом, потому что так же, как и было, землю вам дадим, да?
Ну, да.
Мир, земля, что большевики обещали, окончилось какой резнёй на многие годы. И здесь просто вот смотришь, и когда Александр Проханов все время как бы пытался вытянуть, что мне вы интересны в плане идеологическом, он все как будто... его поднимал, а тут все конкретно ЖКХ, там самые болевые вещи такие житейские, вот, ну, без которых тоже никуда. А Проханов все хотел как бы вот прозондировать и раскрыть для слушателей, а вы-то что за человек, какая у вас идеология, какое у вас мировоззрение, куда вы собираетесь двигать? И подумал, да как же простому человеку, неподготовленному, ну вообще вот простому человеку, там без образования или даже разобраться в этом, потому что говорит правильные вещи вроде, но ты пойди за ним, и чем все кончится, будет тебе еще один 17-й год.
Да, абсолютно.
Это просто как нюанс, вот вспомнилось, мы сейчас заговорили, но мы должны думать, мы должны читать мудрых авторов, мы должны думать о своей истории, мы должны, ну как-то вот, и, конечно, молиться в первую очередь Богу, чтобы, упаси Боже, опять куда-нибудь не снесло. И вот тяжело разобраться.
Тут мы как-то уже свернули на какие-то...
Ничего. А у нас такая беседа. Мы-то как раз и говорили о состоянии ученичества. Оно во всем происходит. Вот ты слушаешь и отбираешь для себя отовсюду. Вот. Ну, скажите еще вот по поводу написания рассказов. Их у вас ведь немного, да?
16 или 17, я сейчас не помню точно. Ну, потому что предыдущий я писал 2 года назад. Ну, потому что они же должны как-то созреть, вырасти в тебе.
Вот хотелось бы в окончании нашей беседы, видите, мы так разных много тем коснулись, но мне самой это интересно просто, ваше мнение. Вот у вас в рассказах, мы как бы закольцуем нашу беседу, да, есть такие вещи, которые потом уже, оглядываясь назад, вы воспринимали именно как промысел Божий, который заранее вас вел и отозвался в будущем. Вот это касается храма, например. Вот расскажите, пожалуйста, об этом рассказе. Мы не можем его так сейчас, вот времени нет, дать в эфир просто почитать, но интересно. Вот и у каждый человек, кто это читает или услышит, у него в жизни таких вещей было много, но надо уметь прислушаться, понять, увидеть, что Господь как бы предчувствует за тебя.
Вы имеете в виду какой случай?
Ну, про Благовещенский, который вы рисовали.
Ну это опять, ну да, это есть же рассказик такой. В 1965 году, или шестом, да, в 66-м году, мы студенты 4-го курса и живем рядом с Беговой улицей, на Скаковой улице с женой, ну, тоже женаты.
А жена тоже у вас была архитектором?
Да, мы в одной группе учились с Наташей в одной группе, и весной, такой весенний день, солнышко, я беру этюдник, она берет планшет с акварельными красками или карандашами, сейчас уже не помню, мы идем рисовать на пленэр. Идем в сторону Динамо, заходим за метро, и вот там сзади Путевого дворца стоит зеленый забор такой, и из-за забора возвышаются такой полуруинированные, обшарпанные стены красно-белого храма. Ну, то есть будущий Благовещенский, ну, не будущий, а бывший.
Бывший будущий Благовещенский храм,
да.
Прихожанин которого стали потом.
Да, из стены торчат рельсы, там тельфер ездит, подъемный кран, какой-то склад. Но это очень живописно, потому что какие-то подтеки на стенах, красный, коричневый, белый. Я раскладываю этюдник, в сугроб слева остановлюсь вот от тротуара и пишу этюд на подрамнике. А Наташа ходит там, где-то рисует деревья, она деревья любила рисовать, рисует деревья, вот, и я пишу этот храм, я забор зеленый не пишу, как бы я его зрительно снимаю, на храме нет купола, ни креста, и я поэтому так движением дорисовываю ему такой шлемообразный купол, очень простой, и рисую сверху простой крест четырехконечный. И начинаю складывать краски, этюд закончен, какой-то мужик подходит справа, как сейчас помню, стоит от меня, смотрит, и говорит, мол, ты, парень, чего ж ты рисуешь-то? Креста-то там нет, а ты крест нарисовал. Я так, вытираю кисти, поворачиваю к нему, говорю, будет, говорю. И он уходит, я складываю. Я тогда был не совершенно не церковным человеком, я был просто атеистом, студентом 4-го курса. Почему я это сказал, я не знаю до сих пор. Прошло много-много лет, в 91-м году отец Дмитрий вызывает меня к себе в кабинет, говорит, что нам передан Благовещенский храм около метро «Динамо», там нет ни купола, ни креста, надо сделать проект первым делом, чтобы там был купол и крест. Я сказал, а у меня проект уже есть. Я пошел домой, благо рядом, и приношу этот этюд, где нарисован шлемовидный купол и простой четырехконечный крест. Наверное, через неделю я сделал рабочие чертежи стропил этого купола, и к лету купол уже стоял. Вот такая вот история.
И это вы смогли запечатлеть в рассказе, в такой форме художественной. Ну, поразительно, конечно. И вот, заканчивая нашу беседу, мне хочется вам пожелать от всего сердца. Пишите картины, пишите рассказы. И, конечно, дай бог вам еще побольше построить и построить прекрасных храмов. Вот напомним, сколько вы уже смогли построить храмов и отреставрировать?
Что рассказы, что храмов, наверное, больше 15, я не знаю точно. Потому что некоторые как бы строятся без моего... То есть я отдаю чертежи, а где-то там построили, а мне даже фотографию даже не прислали.
Поэтому творите, и, может быть, вот таким способом только мы и можем отодвинуть те страшные времена, которые вот нагнетаются в мире, мы все это чувствуем, и только этим, созидая добро, мы его приумножаем. Всего вам доброго.
Спасибо за добрые слова, буду стараться, спасибо, Надя.
Вы прослушали вторую часть беседы с профессором Мархи Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Елена из Италии. Отец Дмитрий, такой вопрос. Жизнь без Бога и многолетнее служение своим страстям расслабляют волю человека, лишают его здоровых жизненных сил, так что он перестает быть хозяином своей жизни и плетется вслед за своими страстями. Я это вижу по себе и своим знакомым. Что нужно сделать человеку, решившему снова попытаться стать хозяином своей жизни, помимо воцерковления и регулярного участия в церковных таинствах?
Я не представляю, как это помимо. Ну, без таинства покаяния...
Дополнение к этому.
Нет. Если покаяние настоящее и полное, то больше ничего не надо. Только покаяние. Нет, ну, конечно, зарядка по утрам... или там раздельное питание, это все может помочь. Но все-таки главное – это покаяние.
То есть, если человек ставит целью изменить свою жизнь?
Да, и просит об этом у Бога, тогда совершается таинство. Благодать Божия таинственно приходит в сердце человека и изменяет его, возвращая его в то состояние, которое и Бог ожидает от этого человека.
О, Боже, для этого нужно, чтобы человек увидел проблему в себе. Мы же видим вовне.
Нет, ну это не считается. Покаяние – это как раз видеть внутри себя. А про государство, ну мы видим недостатки, как граждане можем на это реагировать и даже призывать других к изменению. Но покаяние – это дело взаимоотношений самого человека и Бога.
Один человек ко мне пришел с вопросом. Батюшка, я стараюсь жить по заповедям. Вот все, как написано в Евангелии. Решил попробовать, как это действительно отразится на моей жизни и душе. Вот ни в чем Богу не противоречить. Моя жизнь просто наполнилась скорбями. Этого, говорит, до этого такого не было. Что, это ответ Бога на мое желание быть с Ним?
Тут два аспекта. Помимо Бога еще аспект дьявольский. Как только человек захочет молиться, вокруг него начинается такое, как, ну, у нас принято говорить, искушение. То есть все силы ада начинают этому препятствовать. Поэтому здесь то же самое. Как только человек задумал покаяться и начал этот путь, все силы ада будут этому препятствовать. Ну, Господь сказал, мужайтесь, я победил мир.
А Бог этим силам ада попускает?
Попускает, чтобы испытать нашу решимость. Как в сказках. Ты не оборачивайся назад. Иди прямо. А дьявол будет скрежетать зубами, но он не укусит. И это помогает нам, ну, во-первых, всю надежду возлагать на Бога. Потому что есть такая опасность, что если человек, ну, что-то ему удастся, он начнет обязательно приписывать это себе. А если он будет превозмогать, чуть не падая, и умоляя Бога, он всегда будет благодарить Бога за эти изменения. Но лучше быть в грехе, чем измениться и приписать это себе. Для спасения это важнее.
Вчера только имел беседу с одним человеком. Он говорит, вот я по жизни вижу, что прикладываю усилия, есть какие-то результаты. А вот в духовной жизни, говорит, 8 лет хожу в храм, и вроде бы усилия прикладываю, а изменений не вижу. Меня, говорит, это отчаивает.
Ну вот и отчаивается, потому что у человека не получается. А у человека и не может ничего получиться. Апостолы спросили у Христа, кто же может спастись? Господь ответил, человеком это невозможно. Поэтому пусть он и еще 8 лет употребляет усилия. И еще 8 лет поймет, что это бесполезное дело. Только все упование, возложив на Бога и молясь Ему, можно дождаться тех изменений, которые произведет Бог в душе человека. Богу не нужно, чтобы он что-то достиг, а потом это приписал себе, а это худшее падение. Потому что чайник, он не только не может себе припаять отвалившийся носик. Чайник не может даже избавить себя от накипи, которая внутри. Нужно обязательно постороннее влияние. Существа высшего, который этот чайник создал. Именно человека. Так и человек. Он ничего с собой не может сделать. Ну вот даже если человек захочет увеличить размер бицепсов, он будет упражнения делать, они будут расти. Но он просто задействует те механизмы в нашем теле, которые вложил туда Бог. Без Бога даже нельзя стать чуточку сильнее. Даже если при полном отрицании. Мы можем только использовать те механизмы, которые заложены божественной волей в нас. А вот а человек, он гордый, поэтому все я, вот я сейчас помолюсь, я съезжу, причащусь, я вот это сделаю, я, а Бог гордым противится. Поэтому человек может стать и получше, и поведение свое исправить, но не изменить качество души. Это может только божественная благодать, которая привлекается только смирением.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Мой Марс». Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засальном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывал операции с чехонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету. Старичок отдался красотам природы, отдыхающим взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить. Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали. «Дети, вот вы шалили и лишились мяча», — изрекла немка. Но они скоро утешились. Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая примкнуть к игре в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек, похрабрее, подошла к нему и вытаращила глаза. «Собачка!» И поманила пальчиком. Марс шевельнул хвостом и постучал. Подошла вторая бабочка и сказала тихо. «Красная собачка!» Марс постучал решительнее и зевнул. Наконец поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго. Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себя за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, который подкрадывался теперь с тросточкой сзади. Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налету лизнул своим розовым языком румяную щечку красной бабочки в белых туфельках. «Ай!» Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом. «Фрейлин! Фрейлин! Он поцеловал Нину! Он меня облизал, Фрейлин! Облизал!» Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось. Фрейлин поднялась с решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса. «Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина. Ты будешь наказана дома. Выучишь 10 строк дальше». Очевидно, остальное было понятно и Нине, и Фрейлин. Розовое личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила меня Фрейлин, стройная, как вязальная спица. Если бы только могла, она закатила бы мне строк сотню дальше. Хотя при чем я? Но, должно быть, она изучила юриспруденцию и почитывала устав о наказаниях, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле. Но Марс взгляда фрейлин не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть щечку Нины от следов предательского поцелуя, он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником. Он рявкнул на фрейлин над самым ухом. Боже, что было! Положительно, в этот злосчастный день на меня валились все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону, а таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся. Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену. Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, пырял тросточкой ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки, и на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть. Я только слышал, как барыня с лорнетом кричала: «Вилли, Вилли! Они, должно быть, взбесились! Вилли!» Этого было достаточно. Собралась толпа, кто-то призывал матросов, кто-то ревел и топал ножками, но разбойник Вилли был в восторге. Этот назойливый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро мопс поранен ногой. Кто его поранил, Марс или мальчишка, так и осталось неизвестным. Сидел на коленях фрейлин и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запихнул-таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем. Смотрю, подвигается капитан. Кланяется. Очень приятно. Чем могу служить? Видите, того... Ваша собака, того... Я понимаю капитана и пожимаю плечами. Видите, того... Пассажира беспокоится. Вы ее... Того... Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет 30 плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания крикам. Морской волк в некотором роде, хотя вежлив до крайности. Вы ее... того... попридержите. А то я... простите, того... буду вынужден просить вас, того... оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге. Кланяюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не того и никакой опасности для пассажиров не представляет. А Марс, может себе представить, лежит себе разбойник и ухом не ведет, и даже делает попытку полизать смазанной какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты строгого капитана. Так вот, извините, того... Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные, как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлин. «И охота вам возить собак», — говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной. «Охота мне возить. И потом, почему же собак? Желал бы я знать, как поступил бы на моем месте этот господин. Быть может, он бросил бы пса на пристани. Но я не мог сделать этого». Я люблю этого бойкого шельмеца, преданного мне от хвоста и до носу. Нина и Лида чинно сидели рядом с фрейлин и куксились, должно быть, оплакивая погибший мяч. Мальчишка с продранным чулком измышлял какую-то каверзу с мопсом. Он что-то уж очень близко прохаживался около Марса и науськивал легким посвистыванием. Ну, в общем, была тишина. «Ну, Вилли, ну я прошу тебя, мой мальчик». Не ходи так близко около собаки. Пароход шел отличным ходом. На палубе было спокойно, но это была тишина перед бурей. Это было видно по глазам мопса и Марса. Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марса действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Задребезжал колокольчик, Это ходил по пароходу слуга кают-компании, созывая к обеду. Было уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит в достаточной степени, чтобы палуба быстро очистилась от пассажиров. Пошел и я. Фрейлин с мопсом ушла еще раньше. Но вот Марс поднимается и двигается за мной. Он также желает кушать. Запах жарящихся котлет щекочет раздражающе, а Марсу как раз пора покормиться. Вести его за табльдот? Нет, ни в коем случае. «Кушайте!» — говорю ему и показываю пальцем под скамейку. Он смотрит на меня с недоумением и укором. Я прекрасно понимаю все его взгляды и вижу, что он не желает сдаваться. Беру за шиворот и тащу под скамейку. «Куш, Иси! Куш!» Он укладывается с недовольным видом и подавленным вздохом. Должно быть, думает. Надо было догонять. Теперь Мурза как раз расхлебывает в моей чашке. Делаю шаг и оборачиваюсь. Голова Марса вытянута, и взгляд прикован к моей фигуре. Ждет, не свистнули. Пусть ждет. Особенно досадно, что мопс-то утащили туда, откуда подтягивает котлетками. Спускаюсь в общий зал. Ого! Как энергично стучат ножи по тарелкам. Вижу делового человека. Он набил пирожком полон рот, и его глазки жмурятся от удовольствия. От тарелок валит душистый пар. Позади фрейлин мопс управляется с пирожком. Красные бабочки уже залили скатерть и, конечно, получили уже новые 10 строк дальше. Уже съеден суп, и на блюдцах приятно дымится какая-то рыба, на которую все смотрят с признательностью. Смотрю и я. Я сижу спиной к борту парохода к открытым иллюминаторам. Против меня несколько наискосок лестницы на палубу. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу, и вижу Марса. Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки. Он смотрит, выискивая меня глазами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.